Здравствуйте, мы начинаем наш эфир, как всегда, по воскресеньям. Это программа «Орешкин и Шаблинский», а это значит, что у нас в гостях Дмитрий Орешкин. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
И Илья Шаблинский, добрый день.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с главной новости, которая не уходит с полос, в том числе мировых СМИ. Это, конечно, гибель, я так осторожно говорю, гибель Евгения Пригожина. Какие у вас предположения? Случилось что-то там или все-таки ему помогли?
Поскольку это событие произошло уже несколько дней назад, вот уже прошло 4 дня, это не сама новость, мы, пожалуй, должны сейчас разобрать, какие версии этого события нам предлагаются, что за эти 4 дня успело всплыть, о чем успели разные ресурсы высказаться. Ну так вот, главная суть. В международных СМИ, в крупных и заграничных, зарубежных по отношению к России средствах массовой информации эта тема детально разбирается, она до сих пор актуальна. Да, это актуально. Это такое российское событие, которое приобрело мировой масштаб. И называется виновник убийства. Это называют убийством. И называют конкретного человека, Владимира Путина. Ни у кого никаких сомнений нет, прямо скажу. Никаких иных версий нет у крупных аналитических центров, у любых аналитиков, которых вот я рассматривал последние 2 дня. Полагают, что тот, кто вынес, тот, кто объявил мятеж Пригожина, марш на Москву 23 июня этого года предательством, тот и отдал приказ. Мы сейчас более подробно рассмотрим, собственно, технологию исполнения этого приказа и какие-то его аспекты. Но обратим внимание на реакцию российских средств массовой информации. Суть вот в чем. Они молчат. Об этом коротко, о том, что произошло с самолетом и с 10 пассажирами на его борту, включая все руководство, ну, все не все, но 3 ключевых людей, так называемые ЧВК «Вагнер», об этом сообщили скупо российские государственные СМИ, ну и не государственные, я не знаю, там, бизнес ФМ, Коммерсант ФМ, другие ресурсы, которые формально не связаны с государством, но чувствуют себя скованные жесткими рамками. Сейчас никаких версий они не предлагают. Ну, самое ожидаемое. Ну, мы действительно могли предположить, что все обвинят тут же преступный киевский режим. О чем речь? Каких-нибудь украинских диверсантов? Ну, пара российских провластных комментаторов что-то про это вяло сказали, по-моему, не вполне искренне. А в общем, версий не выдвигают никаких. Вообще мы с таким давно не сталкивались. Да и сама власть, Путин и его люди, ну, не делают никаких специальных попыток дистанцироваться от этого убийства. Да, мы знаем вот дежурное заявление Пескова. Мы слышали, что сказал Путин, глядя вот такими, я не знаю, оловянными глазами в камеру. Мы слышали. Он говорил о том, что давно знал покойного. Делали общее дело, он был очень полезен, человек, талантливый человек.
Человек сложной судьбы, как сказать.
Человек сложной судьбы. Делал и добивался, приносил результат, особенно в Африке. Далее. Следствие разберется. У меня первая историческая аналогия, которая вот приходит на ум, что немецкая пропаганда, пропаганда Германского рейха в октябре 1944 года писала об Эрвине Роммеле. Вспомните, почитайте Википедию и поймете. Да, ну, писали о том, что не было четких версий его гибели. О самоубийстве прямо не писали. Были торжественные похороны. Нас тоже ожидают некие похороны. Выступили все, кто положено, говорили о его больших выдающихся успехах, особенно в Африке.
Дмитрий Борисович, что вы думаете?
Ну, вы знаете, я и гадать-то не собираюсь, каким образом устранили Пригожина. Устранили, это, естественно, научный факт. Мне кажется очень важным то, что это симптом. То есть началась разборка и устранение политических конкурентов, которые угрожали тому, что Путин считает единством государственности и, соответственно, центру своей власти между путинской командой. Раньше путинская бригада устраняла антипутинцев. Там, будь то Ходорковский, которого выгнали, сначала посадили, конечно, будь то Борис Немцов, которого убили, будь то Алексей Навальный, которого посадили, это все было для путинских нормально, потому что они враги, соответственно, их надо каким-то образом нейтрализовать. А сейчас вот эта воронка закручивается уже вокруг, собственно, путинского ядра. И тут, конечно, нельзя уйти в сторону от того, что Гиркина приняли, группу генералов, которые симпатизировали Пригожину или были близки с ним, ну, тот же Суровикин, тот же Мизинцев, тот же Попов, который написал бумагу о том, что неэффективно ведется специальная военная операция, а по-русски говоря, война. Это, естественно, абсолютно и для меня было ключевым моментом, когда же они начнут говорить про удар в спину. Вот Путин это произнес, это ключевое выражение, удар в спину. Пригожин, оказывается, совершил военный мятеж, вооруженный мятеж. Путин сам употреблял эти термины. Он нанес удар в спину, он оказался предателем. Все эти слова Путин произнес, а буквально через там сутки вместо какого-то там расследования, наказания, последовали переговоры с Пригожиным и его благополучное выдавливание на путинских условиях в Беларусь. То есть тяжелую технику отобрали, две трети личного состава отобрали, ослабили максимально силовой ресурс, а Путин уважает только силовой ресурс, других политических ресурсов он не знает. И после этого, когда Пригожин оказался лишенным политической субъектности, было понятно, что у него будущее или Африка, то есть вот вытолкнуть его за пределы страны, или, ну, я думаю, что попозже это будет, или там отравленный чай, намазанная чем-то дверная ручка, сердечный приступ и так далее. Решили комплексно разобраться. И здесь, конечно, фундаментальная ошибка Пригожина. Его развели как лоха, потому что разумно мыслящий человек оставил бы засадный полк. То есть он бы не стал брать с собой в самолет Уткина там, и
всех глав.
Всех, да, ну, да, всю свою верхушку. А здесь, значит, его бдительность усыпили, посадили в самолет, и, собственно говоря, Пригожину было 15 секунд, пока самолет падал с неба на землю, для того, чтобы излить всю горечь разочарования в том, что он просчитался. Да, раскол. И раскол, прежде всего, в самой путинской голове, потому что он произнес все эти слова насчет предательства и мятежа, а потом начал говорить, что, в общем, он успешный там боец, молодец, ну, вы говорили, правда, совершал ошибки. И вот теперь понятно, почему вызвали из отпуска Пескова. Потому что надо сформировать какую-то, хоть и белыми нитками, но более или менее целостную концепцию. Кто убил, говорить не будут, а решают сейчас вопрос, кем его оставить в памяти народной. Героем, которого уничтожили враги, неясно какие. Или же мятежником, который понес справедливое наказание. Я думаю, что будет первый вариант признан, потому что у Пригожина слишком много осталось сторонников. В 20 городах стихийно возникли какие-то монументы, люди несли цветочки, мужики рыдали, становились на колени, бились лбом в асфальт, приносили кувалду. Ну, в общем, формируется на глазах такая секта кувалда поклонников. И в его пользу уже высказались. Вот это очень важно. Такие люди, там, как Захар Прилепин, например, да, такой носитель духа, собственно говоря, путинской идеологии. Алексей Дюмин, губернатор Думы, губернатор Тульской области, прошу прощения, который тоже высказался как светлая память, настоящий боец был Пригожин, господин Малафеев, Царьграда, и даже Сергей Миронов аккуратно, но высказался, что враги России тяжело заплатят, сказал он, за это убийство. Соответственно, ну, Миронов человек не очень яркий, но в то же время не очень глупый. То есть он уловил вот эту тенденцию враги России. То есть все-таки Пригожин герой, ссорится с военными Путин не хочет. И, кстати говоря, я думаю, уничтожил, я не сомневаюсь, что это он его убрал, или его люди, в конце концов, это не важно. Но он боялся, что за ним пойдут генералы. И поэтому не зря, мне кажется, состоялась вот эта коллективная казнь. После того, как стало понятно, что Суровикин и все остальные прочие генералы уже не имеют ресурсов для того, чтобы всерьез подняться на защиту Пригожина. Во всяком случае, они изолированы. Политически они мертвы, скажем так. А физически, ну, посмотрим. Я тоже думаю, спешить с ними не будут. Но они-то как раз, в отличие от широких народных масс, очень хорошо понимают, как устроена политика. И я думаю, что они прекрасно в курсе дела, что Суровикину, может быть, и немного осталось ходить на белом свете. Ну, а может быть, если он совершенно будет политически ничтожен и превратится в пенсионера, то, может быть, его и оставят жить, но вряд ли слишком надолго, потому что если он почувствует себя в безопасности, то может слишком много рассказать. В принципе, по законам мафии таких людей надо устранять. И это совершенно неудивительно, это совершенно, в общем-то, предсказуемо. И, по-моему, мы с Ильей как-то уже не раз в эфире Грэма говорили о том, что долго Пригожин не проживет. То, что произошло так быстро, ну, вот, пожалуй, в этом новость.
Да, Илья Георгиевич, вы же видели Путина Владимира Владимировича. И вот здесь интересен другой момент, на который многие обратили внимание, что, казалось, Путин простил Пригожина, и вот почему Пригожин недооценил опасность? Он же человек, который много всего видел, много всего знает, наверное, хорошо понимал правила игры. Он действительно поверил в то, что Путин его простил?
Думаю, что отчасти поверил. Они там сидели все вместе за столом, там 30 июля или когда.
Хотя фото и видео нет свидетельств, есть только рассказы, что сидели.
Очень многие свидетели об этом рассказали. То есть изначально, я так понимаю, что у Путина была цель накормить их обещаниями, успокоить, обезопасить всю эту группировку. Накормил, пообещал. Не знаю, конечно, мы никто не знаем, как он там общался с Пригожиным. Я встречался, значит, с Путиным в составе Совета по правам человека. Это была другая эпоха, другие времена. Значит, Путин был тот же. Ну, я думаю, что он что можно сказать точно, он хороший переговорщик такой, искусный болтун-говорун. Он умеет говорить в разных аудиториях. Он не кажется опасным или грозным. Ты видишь просто напротив себя такого небольшого мужика с неприятным взглядом, может быть, но в общем, совсем не опасного. Я помню, что вот я эту историю пересказывал, когда он нам вдруг азартно начал рассказывать в 2013 году, по-моему, историю о том, как они спасли Сноудена. Он гордился этим. Сноуден вышел на связь из Гонконга, и Путин принимал решение. Он сказал, принимаем его, даем ему там вид на жительство. Сначала в Шереметьево, там его там поддержим потом. Вот. И он смеялся над американцами. Путин нам говорил о том, что вот он помог правозащитнику. А с правозащитником-то что? Давить их, правозащитника. Все равно, что, говорит, поросенка стричь. Визгу много, шерсти мало. Итак.
Это он тогда вам сказал?
Это он нам сказал, но он ожидал, что мы будем смеяться. Но это он был в благодушном настроении. Я к тому, что поверил, я думаю, Пригожин. По крайней мере, отчасти. По крайней мере, давайте так. Подумал, что у него есть времени больше, чем 2 месяца. Вот больше. Поскольку Путин ему дал какие-то поручения, он предоставил ему некую свободу действий, он же летал там, вспомните. Поверил отчасти, да. В то же время Вагнер был отчасти расформирован, как бы раскассирован, то есть надо было эту группировку обезопасить. Но что касается дальнейших событий, если подходить, собственно, к самому этому происшествию, то, конечно, там работали профессионалы, которые точно знали, должны были знать нахождение самолета. Там оба борта им должны были быть хорошо известны, оба там, один основной, другой дублирующий. Они должны были точно знать состав пассажиров на борту. Они должны были знать, на каком борту Пригожин. Это, конечно, информация, которая могла быть доступна какой-то небольшой группе внутри ФСБ отвечавший и ранее за безопасность Вагнера. Ну и замысел понятен, почему взорвали борт. Потому что там была верхушка этой группы. И Уткин, и Чекалов, и сам Пригожин. Вот это поджидали, понимаете, когда они окажутся на одном борту. Ну, а то, что убили двух ни в чем не повинных пилотов и девушку-стюардессу, ну, это вообще мелочь. Вообще, это для тех людей, которые у Путина этим занимаются. Это...
Издержки производства.
Ну, да. Но на самом деле это жутковато. Ну, вот хорошенько представьте себе. Ну, мы все знаем уже про наше государство, про вот эту группу, которая сейчас оседлала государство. Но она себя каждый раз как-то... Ну, после сотен тысяч убитых украинцев, разбитых, уничтоженных, сожженных городов, там, трупов детей, мы все это посмотрели уже. Как бы это кажется не особенно выдающимся подвигом. Но все-таки что-то новое тут есть. Это на глазах у всей страны. Ну, такая мафиозная разборка, мафиозная месть. А те, кто были поклонниками Пригожина, вынуждены молчать. Вынуждены молчать. И я думаю, да, авторитет Путина остался непоколебим, как главы мафии. Вот его, я думаю, в принципе, вот так воспринимают. Элита, значительная часть, трепещет. И никакой, сейчас еще раз скажу, никакой версии событий не предлагается российскими ресурсами. Никакой.
Но здесь складывается впечатление, Дмитрий Борисович, что Путин и не хочет от этого отстраниться. Он таким образом намекает, что это я, бойтесь. Ну, то есть он сказал какие-то слова, высказал соболезнования, но он не пытается это переложить на кого-то. Он, наоборот, подчеркивает, что да, это мы.
Понятно, да. Но мне кажется, здесь две составляющие. Одна – это работа с широкими слоями населения. Здесь они не очень волнуются, потому что сейчас Песков придумает концепцию, ее по телевизору запустят. Через 2-3 недели с помощью промывки мозгов это как-то уляжется в голове у широких народных масс. А вот группа, собственно, путинских элит, которые понимают, как в действительности устроена политика, вот здесь дело сложнее. И здесь, да, похоже на то, что это такой демонстративный, открытый, декларируемый подход, что тех, кто выступит против... пункт один, что называется. Но ведь, вот почему я думаю, и я согласен с Ильей, который говорит, что в этом есть что-то новое. Но новое – это, вот, во-первых, раскол в образе самого Путина, который сначала говорит о том, что это мятеж, предательство и так далее. Потом, как бы все это забывает, хотя можно было бы спросить, а посадки где? Любимая путинская фраза. Где наказанные участники этого мятежа, которые сбили 5 вертолетов, один дорогой самолет и так далее? Нету этого. В этом есть двойственность, и в этом есть, конечно, некоторая неприятность, неудобство, дискомфорт у сторонников Путина. Но они не идиоты, да, просто их картинка мира вот начинает потрескивать и ползти по швам. Но мы уже помним, вот я не зря говорил о том, что признак развала структуры начинается с поиска предателей, потому что это означает, что система работает плохо, не смогли обеспечить, там, если это народный герой, то его не смогли защитить. Да? Если это мятежник, то его не смогли отдать под суд, чтобы восторжествовало там правовое государство. Так или иначе, это выглядит скверно. И люди же помнят, что Пригожин обвинял в ударе в спину и в предательстве, и в измене Шойгу.
Шойгу Герасимов, где снаряд?
Да, Шойгу с Герасимовым. Потом Путин обвинил в предательстве и в измене, в ударе в спину Пригожина. Потом все это замазали, забудьте, ждем новый вводный. Значит, Пригожин народный герой, с военными ссориться не хотим, он совершил ошибку, но в принципе он позитивный. Вот для тех, кто понимает, как это устроено, в том числе для пригожинских полковников, которые остались живы, ситуация катастрофична, потому что они понимают, что вождя нет, и, соответственно, его политического ресурса, который они воспринимали прежде всего как прямой доступ к телу, вот у них теперь не осталось. И с ними будут делать все, что хотят. Кого-то, значит, раскассируют по другим воинским частям, а кого-то будут фильтровать, и тех, кого сочтут опасным, будут нейтрализовывать. Соответственно, эти ребята, которые не умеют ничего, кроме как убивать, не верят никаким там словам, уж в отличие от широких трудящихся масс, они-то понимают. Поэтому какая-то часть из них уже кинулась из Белоруссии пробиваться в Россию с тем, чтобы там как-то раствориться, найти свои заначки с оружием, там каким-то образом обеспечить свою безопасность. Какая-то часть пойдет сдаваться, наверное, больше. И какая-то часть, которым совершенно некуда отступать, может двинуться в другую сторону и предложить свои наемнические услуги Украине.
РДК, например, их призывает.
Да, им сразу пригласили. Ребята, мы ценим ваши таланты головорезов, нам такие люди нужны, пожалуйста, значит, обращайтесь. Думаю, что какая-то доля невысокая, но из пригожинских начальников это решение примет просто потому, что они не заблуждаются насчет того, как устроена эта мафиозная структура. Они понимают, что если они были слишком близки к Пригожину, или они демонстрировали там антипутинские настроения, то им этого не простят. Вот. А общественное мнение, оно так, в общем, село на попу, сидит и задней ногой чешет за ухом, плохо понимая, что произошло. Вот это и называется когнитивным диссонансом или разрывом шаблонов, что произошло, в общем-то, в частности, и в голове Путина. Ну, у Путина это решается все просто. Раз против меня, значит, против державы. Логика такая. Но мы же видим, что устранены генералы Маргедон, который считался среди солдат, среди армейцев одним из самых эффективных борцов с Украиной. Генерал Попов, генерал Мизинцев, многие другие, они отстранены, мы их не видим. Живы, не живы, мы не знаем. Ну, это не так уж и важно. Но воюют другие. Отсюда для тех же самых военных людей несложно сделать вывод, что для Путина важнее не победа на поле боя даже. Ему важнее сохранить власть. Вот ради власти он готов расстаться и даже уничтожить людей, которые еще недавно были, пожалуй, наиболее эффективными военачальниками вот в рамках этой самой военной специальной операции. Это тоже неприятная новость, но от этого же не уйдешь. Это надо как-то обдумать, как-то с этим примириться, как-то встроить это в картинку мира. Ну вот задача Пескова сейчас эту картинку мира нам нарисовать.
Давайте.
Нужно все-таки вспомнить еще такую деталь. Пригожин успел наговорить в день мятежа и несколько раньше то, что категорически противоречит официальной идеологии, официальной картине этой войны. И про это уже забыли. И, может быть, это постарались не заметить его нынешние там Z-поклонники. Однако он это сказал. Он выполнял поручение Путина. Значит, он со своими солдатами прибыл в 22-м году, в марте или в апреле, к городу Попасное, если я не ошибаюсь. И там он с этого началась его там война. Но вот за год у него какие-то сложились впечатления. И вот что он успел наговорить. Это я просто выписал несколько тезисов в период с 20 по 24 июня. НАТО и Украина не собирались нападать на Россию. Не было никакого целенаправленного обстрела Донбасса. Они били по нам, мы по ним. Война нужна была для того, чтобы кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась. А Шойгу получил маршала. Все, что сделали люди из России на территории Украины, я скажу, на захваченных территориях Украины, это разворовали, быстро разворовали местные предприятия. Ну, у него отдельный там пассаж о коррупции внутри ДНР и ЛНР, я его пропускаю. Но он там достаточно пылко и красочно все описал. Наша священная война превратилась в рэкет, а точнее в крысятничество, возведенное в ранг национальной идеологии. Это сказал Пригожин. Его поклонники, еще раз подчеркну, я думаю, постарались это не заметить. Но это правда, вот, которая отражает суть той бойни, которую начал начальник Пригожина. Да, при этом он выполнял приказы Путина, он воевал, он достаточно эффективно воевал. Он совершенно не профессионал, И мы знаем, что... Мы вообще не знаем, в чем он профессионал. Повар, организатор кейтерингов. Значит, его отличие от прочих миллиардеров, он миллиардер, в окружении Путина всяких этих Ковальчуков, Тимченко, Атертенбергов, которые на самом деле, как мы понимаем, маргариновые миллиардеры, миллионеры. Они такие же тут миллиардеры, как хороший овощ, гидропонный огурец. Они получили свои миллиарды в карман, в подарок при раздаче. При раздаче расхватанных, разворованных ресурсов других миллиардеров, олигархов, которые, по крайней мере, этим бизнесом занимались изначально. Кто такие там Якунины, Ковальчуки и прочие? И прочие офицеры и ФСБ и специалисты по борьбе дзюдо, джиу-джитсу, там не знаю чему, самбо. Пригожин свои, ну, не миллиарды, но миллионы, да, сделал сам. Он организовал достаточно дорогой, серьезный бизнес в Петербурге еще до встречи с Путиным. Потом вот плодотворное сотрудничество. И он показал себя, значит, в разных сферах. Он воевал год в Украине, он был... Хорошо, я дам четкую этическую оценку. С моей точки зрения, он бандит и убийца. Это он показал всем смысл кувалды. Он принимал участие, организовывал эти убийства. И своих противников на поле боя, и своих. И он смаковал эти убийства. Он убийца и садист. Но он точно не идиот. Он точно, уж точно не идиот и не глупый человек. Путин сказал, талантливый. Может быть, может быть. Ему эта война осточертела. Вот в чем суть.
Ну, то есть вы считаете, что, Дмитрий Борисович, вы считаете, что Пригожин просто устал воевать, и он хотел это завершить? То есть в этих заявлениях была некая искренность, или это был хорошо продуманный такой маркетинговый ход?
Ну, как всегда, и то, и то. Он понял, как человек, не включенный в систему Шойгу, и как бы отстраненный немножко, он понял, что победы не будет. И поэтому он стал формировать другую повестку дня. Он же, ну, Илья процитировал, почти антивоенную. Кто эту войну начал? Зачем ее начали? И это крысятничество, а не битва за Россию и так далее. И это было воспринято широкими народными массами как правдолюбие, как искренность, как правда. И его рейтинг пополз в горку. То есть он крутой пацан, он умеет воевать, но при этом он объясняет, почему победы не будет. Потому что разворовали. В этом смысле он выступает почти как навальнист. Да? Вот, в некотором смысле. И у него, он вошел в пятерку наиболее влиятельных политиков, по данным социологических опросов. Жириновский умер, а его место занял Пригожин, причем с более высоким рейтингом, чем Владимир Вольфович. И в перспективе он мог бы расти. И это его, мне кажется, ослепило. Он действительно... Но это люди особого склада, вот эти политики. Он решил, что схватил Бога за бороду. У него есть за спиной силовой ресурс, у него есть деньги, у него есть медийный ресурс свой. И вот здесь как раз он и оказался опасным для путинской гвардии.
То есть он как Икар, который...
Да, правильно. Вот ему Дедал инженерил какие-то крылья пиарские. Он взлетел высоко, увидел далеко. Ну и тут подоспел какой-то спецназ, который воск в его крылышках растопил. Очень понятно, в рамках борьбы за контроль над... вот этой корпорации, которую они называют Россией. Кто ее охраняет, тот ее и имеет. Это вот формула Жванецкого. Да? А Путин, конечно, не мог допустить такого человека. Уже хотя бы потому, что у него росла популярность в глазах вот этих самых наивных довольно людей, которые ему сейчас поклоняются и целуют кувалду. Ну, что тут скажешь? И это характеризует, с одной стороны, избирателей Российской Федерации, народное население, а с другой стороны, путинскую модель власти, которая, в общем-то, все больше и больше становится похожей на откровенную власть, который, смысл деятельности которой в удержании контроля над территорией, над населением, над лохами, как они их называют, с тем, чтобы за их счет обеспечивать свои миллиарды, с одной стороны. Но это обеспечение миллиардов не конкурентоспособностью определяется, не какими-то там особыми мозгами или менеджерскими талантами, а наличием, отсутствием силового ресурса. И поддержки власти.
Я хочу сделать небольшое объявление. Вот Александр Ашкенази, наш спонсор, сообщает, что за каждого нового спонсора, присоединившегося во время этого стрима на всех платформах, это и PayPal, и Patreon, ссылки есть в описании, и здесь в YouTube есть графа спонсорства. Если вы на нас подпишетесь и оформите ежемесячное спонсорство, Александр усилит ваше спонсорство донатом в 10 долларов за каждого нового присоединившегося спонсора. 1001 спонсор, акция у нас продолжается, поэтому присоединяйтесь. Я видел такой интересный комментарий, забыл, кто написал, но идея такая, что если вы претендуете на власть, то не пользуйтесь малой авиацией. Вспомнили генерала Лебедева, генерала Лебедя, который тоже разбился на вертолете. Насколько уместна эта аналогия?
В принципе, правильно, но я думаю, как раз конкретный случай Лебедя здесь ни при чем. Да, найдутся поклонники Лебедя, которые скажут, что его убили, но мне кажется, он просто сам потребовал лететь в плохую погоду, и вряд ли можно было заставить командира экипажа специально въехать в высоковольтную линию с тем, чтобы запутаться лопастями вертолета в проводах. Так что, я думаю, что фундаментально Лебедя победили в том плане, что его из федеральной повестки дня убрали в региональную, он стал губернатором Красноярского края. И в этом смысле свое федеральное значение он разменял на вот такую региональную власть. Но то, что он погиб, конечно, для многих было, сопровождалось вздохом облегчения. Специально его убили? В этом я сомневаюсь, честно говоря. Так же, как я сомневаюсь, вот кто-то из слушателей обратился насчет Рохлина. Рохлин и Пригожин – это совершенно разномасштабные персонажи. Рохлин был известен, может, даже популярен среди части силовых структур, в общем, небольшой части. Он не был вот таким вот общероссийским политическим лидером. Как в свое время сказал замечательный покойный журналист ныне Андрей Черкизов, он ухитрился объединить в себе три трудносочетаемых особенности: еврей, генерал и дурак. То есть про Рохлина и про то, что он организует там какие-то военные посиделки, на Лубянке знали прекрасно, потому что он был весь вот как на ладони. Пригожин в этом смысле гораздо был опаснее, функциональнее, умнее и дальновиднее. И популярнее, кстати, именно поэтому. Поэтому я не знаю, мне не кажется, что Рохлина кто-то хотел специально убрать. И то, что его безумная супруга, которая очень переживала за их общего ребенка, ребенок был больной, там, не знаю, нездоровый, и часто впадавшая в истерики, могла... А Рохлин семьей занимался чрезвычайно мало. Могла его просто, сорвавшись с катушек, и застрелить. Не того масштаба личность, чтобы против него, как мне кажется, организовывать какую-то специальную убийственную миссию. Его легко можно было отодвинуть. Не надо его переоценивать. А Пригожин – это птица другого полета.
Вот здесь как раз вопрос, Илья Георгиевич, у вас тоже спрашивают. А почему никто не говорит о тех, кто стоял за Пригожиным? Получается же, что с Пригожиным ликвидирована одна из башен Кремля. Он же не мог действовать самостоятельно, абсолютно автономно. У него были какие-то союзники внутри вот этой администрации, там, кремлевского блока и так далее?
У него были союзники среди некоторых представителей генералитета, и мы их буквально сейчас вот видим. Это там Мизинцев, это...
Суровикин,
да. Кроме Суровикина и Мизинцева я так никого не вспомню.
А Евгуров?
Не могу сказать. Я считаю, что я тут некомпетентен достаточно. Евгуров с ним беседовал в Ростове. Алексеев с ним беседовал в Ростове. Алексеева тоже в чем-то подозревали. Но, мне кажется, ни Алексеев, ни Евгуров, собственно, к мятежу отношения не имели. Они пытались... Пригожина как-то успокоить. Даже та фраза, которую Алексеев бросил спустя там несколько часов после этой беседы, он сказал, он просто чокнулся. Я не знаю, я не вижу, говорит, других причин. Мне кажется, что это было искренне сказано. И не думаю, что Евкуров тоже принимал участие в подготовке этого. Это был, в принципе, весь мятеж мне видится некой реакцией, такой нервической реакцией Пригожина, это его проявление некой его черты. Думаю, так.
Илья, если можно, я здесь подключусь. Угу. Мне кажется, что мятеж-то закончился По той простой причине, не Лукашенко там его уговорил, уболтал и еще что-то, а он просто понял, что генералитет за ним идти не готов. Вот помните же, Суровикин выступил, когда Пригожин был в Ростове, Суровикин выступил с осуждением. Ну, наверное, с ним провели какую-то работу, с Суровикиным. Но, короче говоря, расчет на то, что военные подразделения будут к Пригожину присоединяться, не оправдался. Это вот тот случай Икара. Он действительно думал, что он же лидер, что к нему присоединятся сейчас какие-то части вооруженных сил. И тогда Путин испугается. И Путин испугался. Он дал утром 24-го, он послал этот четкий сигнал, что это мятеж, что будет суровая кара и так далее. Это не Пригожину было обращение. Это было обращение к другим воякам, которые сидели и думали, присоединяться, не присоединяться. Решили отстояться в сторонке. И вот это желание отстояться в сторонке, оно для Суровикина было катастрофичным, потому что ему все равно не поверили. Значит, с одной стороны, он не присоединился и таким образом обрек со своими солдатами, конечно, обрек мятеж на неудачу, поэтому Пригожин и вынужден был свернуть знамена. А с другой стороны, все равно Суровикину в Москве не поверили. И уже вот сейчас он в отставке, все понятно, он уже потерял свой статус. Мне кажется, это для тех, кто не подвержен оболванивающему влиянию телевизионной пропаганды, это действующая модель того, как будет и что будет происходить в России после того, как уходит или по каким-то там причинам уходит, исчезает, погибает Путин. Потому что вот эта публика, обладающая силовыми ресурсами, ни во что не ставящие такие там реальные государственные институции, как суд, выборы, там, независимую прессу, парламент и прочее, и все, понимающее, что все определяется силовым ресурсом, вот эта публика по-пригожински немедленно начнет делить пирог, еще теплый, и, соответственно, кресло владельца этого пирога. И здесь начнется там Золотов с кем-то еще против ФСБшников, а все оба они вместе или порознь против Шойгу, а здесь еще ФСИНы, прокуратуры и всякие прочие силовые ресурсы.
Будет кроваво в любом случае, да?
Ну, я не готов утверждать, но как я и не готов был утверждать, что Пригожина вот убьют. Было понятно, что у него есть все большее количество шансов, что грохнут. Да? Но никогда мы не знаем точно, что произойдет. Но вот произошло. Я бы сказал так, что да, с каждым месяцем неудачной войны в Украине растет шанс или там, вероятность того, что после Путина разбираться друг с другом будут именно вот такими способами. У кого сколько солдат, кто на кого пошел, какие регионы кого поддержали и так далее. А еще вы обратили внимание на, наверное, обратили внимание на позицию господина
Рамзана Кадырова,
который, значит, с одной стороны, они только что полгода назад изображали с Пригожиным, что спиной к спине, плечом к плечу, против коррумпированного начальства, сейчас вот мы всех тут победим, и тут он раз так и дистанцировался даже дальше, чем Суровикин. И поэтому, кстати говоря, его не трогают. Но мы его и не видим. Он куда-то там под лавочку спрятался, выжидает, какая ситуация сложится на верхах. Какую картинку нам нарисует на голубом небосклоне товарищ Песков. И он в эту картинку строится, конечно. Но у него есть частная армия, у него есть глубокое презрение к тому, что называется государственные институции, и, конечно, он эту частную армию бережет и холит, он вовсе не собирается ее расходовать в боях против Украины. Он понимает, что Путин не вечен, а если будет жив Кадыров, то ему придется участвовать в этих силовых разборках за контроль над страной или над какими-то кусками этой страны.
Вот еще вопрос спрашивают. Зачем российские власти уничтожают кладбище вагнеровцев? Как вы думаете, для чего это показательно делается? То есть там кресты заливают бетоном, говорят, как-то облагораживают территорию.
Я знаю только об одном случае в Самаре. Ну, может быть, там в других местах это будет. Это нас возвращает к предыдущему вопросу, кто там стоял за Пригожиным. По большому счету за Пригожиным стоял Путин. И только, понимаете, вот он был его главным гарантом его, его власти. Поссорившись с Путиным, Пригожин потерял базу для, для того, чтобы оставаться на этой позиции. Я хочу напомнить просто, что к концу июня он рассорился практически со всеми, ну, игроками на политической арене России. У нас политики, в общем, нет, но есть люди, у которых есть какой-то административный ресурс, их назначили на их посты, они этот ресурс могут использовать. Значит, он, разумеется, поссорился с руководством Генштаба и Минобороны. Значит, Шойгу и Герасимов были просто для него главными врагами, ну, значит, их все замы и вся группа вокруг, вокруг них. Но вспомните, как он с губернаторами собачился. Он с губернатором Самары, я не знаю, тот не успел откровенно поругаться, но с губернатором Свердловской области был прямой конфликт и из-за могил, и из-за там прочих деталей. Куйвышев ему, надо отдать должное, довольно резко и жестко отвечал. Помните, он говорил, что повар пусть там следит за состоянием котлет, а с областью я сам разберусь. Это довольно смело было на тот момент со стороны Куйвышева. Но он и с Бегловым, губернатором Петербурга тоже, точно так же выяснял отношения, к нему тоже были какие-то претензии. И с Кондратьевым, губернатором Краснодарского края, потому что в Краснодарском крае, как, по-моему, в Ставропольском, были уже большие кладбища погибших бойцов Вагнера. Вот в каком положении находился Пригожин. То есть у него была, безусловно, своя база поддержки, электоральная база, исчисляемая, возможно, миллионами. Подчеркну, миллионами, потому что какой-никакой там опрос общественного мнения, который проводился в июне, если я не ошибаюсь, или в начале июля, сразу после мятежа, показал, что примерно 30% опрашиваемых, понимаете, ну а как, в условиях войны, вот они дали ответ все же, 30% его поддерживают. Это значит, что за ним, что он поссорился с элитами, поссорился, да, но с людьми, с неким слоем людей внутри России, да, у него была прекрасная смычка, он прекрасно тут, они друг друга понимали. А кладбище, ну, вы знаете, я не знаю там, как губернатор Самарской области, но и другие губернаторы, я думаю, также готовы были бы, наверное, сейчас разобраться с этими кладбищами. А у них зло на Пригожина осталось. Ну и к бойцам Вагнера, из которых вот последний год мы знаем, значительную часть составляли заключенные, осужденные по самым, за самые тяжкие преступления. Именно так, Пригожин именно таких собирал. Но к ним особого сочувствия, получается, и нету. Это, конечно, ситуация в какой-то мере уникальная для нашей истории, но попробуем определить, вот какова сейчас картина после этого убийства. Политическая картина. Элиты трепещут. Это факт. Никаких версий не выдвигается. Власть Путина по-прежнему незыблема. Это так. Он показал, вождь показал, что для него удержание власти важнее, ну, даже дополнительного ресурса на этой войне. Хотя он, наверное, Пригожина как ресурс уже не рассматривал, отработан. А вот как это скажется на этих боевых действиях? Думаю, что положительно это не скажется. Да, с моей точки зрения, мотивация российских солдат низкая, находится на низком уровне. Ну, хорошо, это я сужу по каким-то своим там данным. У меня там свое мнение на основе тех разговоров, которые я слышал, на тех мнений, которые я успел понять. Ну вот, верховный главнокомандующий убивает за дурное поведение командира, который был одним из самых эффективных на этом, вот, на определенном участке фронта. Это факт. То есть для меня он бандит и убийца, хотя и талантливый, но для какого-то большого слоя людей из армии он герой. Он воин. Он воин. Так? И вот с ним так разделались. Как это скажется на положениях на фронтах? Не знаю, но точно не в лучшем смысле. Ничего хорошего это Путину не даст. На самом деле положение у российской армии сейчас тяжелое. Мы детально не разбираем военную ситуацию, но принято говорить, что украинское контрнаступление не удалось, забуксовало. Да может оно и забуксовало, но оно идет. Оно реально идет. И давайте попробуем оценить всю эту ситуацию за год. Вот в таком масштабе. Что изменилось за год? Дайте оценку, посмотрите, как изменилась ситуация. Куда направлен вектор? Вот о чем стоит задуматься.
Да, Дмитрий Борисович. Ну, я бы сказал, вернулся бы к региональным начальникам. 85 регионов, 85 голов, и каждый из них, в общем-то, не имея прямого указания с центра, в такой вот ситуации расплывчатой, действует по-своему. Я думаю, что уничтожение кладбищей Вагнера – это некоторая торопливость. Наиболее толковые губернаторы сидят, втянув язык, и ждут, какая сверху пойдет команда. Я думаю, что по советским, по сталинским таким правилам, команда будет следующая. Вагнеровцы – герои, они молодцы, Пригожин – тоже герой. Мертвый Пригожин никому не страшен, поэтому его вполне можно приподнять до уровня такого национального лидера. Теперь он уже Путину совершенно не опасен. Но устранили его, по-видимому, враги. Умный губернатор недельку бы подождал, дождался указухи сверху, уловил бы по выражению лица Владимира Путина, как себя следует вести, и, может быть, мы еще увидим аллеи героев вагнеровских и так далее. Это зависит от того, какую нам картинку будет рисовать Песков.
Как война кончится? В зависимости от того, как кончится война.
Ну, война кончится не скоро, а с кладбищами надо делать что-то вот сейчас. И с имиджем Пригожина тоже. Буквально за две недели мы увидим, кто он у нас. Герой или изменник.
А насколько сегодня Путина волнует то, что происходит на фронте? Потому что складывается впечатление, что уже война идет самостоятельно, то, что происходит внутри России самостоятельно, две несвязанные, казалось бы, такие истории. Это ошибочное представление?
Нет, ну Путин, конечно, бы хотел победить. Ему к выборам 2024 года нужно принести во рту, как гончие собаки, общественному мнению зайца, желательно толстого. Пока не получается. Ну да, пропаганда старается, объясняют, что... И там действительно есть какие-то продвижения российских войск на севере Украины, на северо-востоке Украины, но контрпродвижение на юге. Да? Значит, как-то они медленно, с трудом прогрызли первую линию обороны, вышли на вторую, вот там, где Работная, там, где... Работина, да. Там, где Сладкая Балка. Путину нужна победа, но победа не получается. Ее пытаются нарисовать. А с точки зрения вот функциональной, Илья прав совершенно, это все-таки вагнеровцы была одна из эффективных армий. Армий, по сути дела, 20 с лишним, 25, больше, может быть, тысяч человек. Это армия, несколько дивизий. Ну, пришлось разогнать. Потому что они посягнули на святое, на путинскую власть.
Вот Анна нам напоминает, что BBC уже сделали сюжет о том, что вместо крестов, вероятно, появятся пирамидки-могилки Вагнера. И поэтому говорить о том, что кресты сносят преждевременно, да, там хотят забетонировать и сделать вот эти могилки.
Ну, может быть, они забетонируют, а на этом месте поставят памятник.
Ну, сделают, забетонируют, да. Интересно также все-таки, какие версии в итоге предложит российскому обывателю пропаганда и администрация президента. Может быть, у них уже есть концепция, но, собственно, выбор небогатый. Либо все-таки украинские диверсанты, которые следили за господином Пригожиным, буквально там сопровождали его там до туалета, знали все его самолеты, а во Внуково за ним следили особенно пристально. Либо это бизнес-разборки. Это кажется более удобным для власти. То есть можно предположить, что результатом следственной работы будут выводы о том, что у господина Пригожина обнаружились неведомые конкуренты. То есть у него масса конкурентов, а врагов у него сколько хочешь. Это правда?
То есть, ну да, ну да.
Да, какие-то очень богатые люди, которые, которым господин Пригожин перешел дорогу, то ли в Африке, то ли в Европе, то ли на Кавказе. Но, в общем...
Если вам надо будет найти работу, обратитесь ко мне, я вас Пескову порекомендую в качестве спичрайтера. Высокооплачиваемая деятельность. Все очень культурно, можно будет нарисовать.
Ну вот примерно вот эта так концепция кажется более удобной для власти. И я думаю, какая-то часть обывателей охотно поверит, что там дело было в 2-3 миллиардах.
Не поделили.
Ну да, не поделили.
Не, ну это зависит от того, как они там наверху примут более правдоподобно и более удобно для них.
Думаю, что удобно будет именно версия бизнес-разборки, и что-то такое будет презентовано. Там занимается этим следователь, который занимался с несчастными случаями, сейчас с несчастным случаем с гибелью самолета и руководителя французской компании, нефтяной компании «Тоталь». Угу. Но, в общем, все это были несчастные случаи. А тут он имеет дело с убийством.
Насчет, ну, объяснят, тут не проблема. Ну,
он человек служивый, напишет, что скажет, ну, я думаю.
Дефект в самолете.
Дефект в самолете. Ну, да. Конечно, крыло держалось как-то плохо.
Мне кажется, можно даже запустить вопрос. Что мне почему-то кажется, будет обнаружен дефект.
Дефект в самолете. Да,
который привел.
Ну, посмотрим. Да. В любом случае интересно, чего они нам предложат.
Ну, на самом деле, за этим стоит следить. Это что-то скажет. Но в какой-то мере это просто будет просто некий извив пропаганды и не более того.
Я хотел бы, знаете, обратить внимание на Пескова, которого вы уже упоминали, и я упоминал. Песков исчез, его не было после того интервью «Нью-Йорк Таймс» про дорогую бюрократию, и потом Пескова вроде как вызвали. Песков тоже попал в немилость в каком-то смысле сейчас?
Нет,
как вы
думаете? Я думаю, он не попал в немилость, хотя вот мы сейчас видим, что многие люди из окружения Путина в напряжении и... Очевидно, вы знаете, не всегда они знают, какая концепция объяснения тех или иных явлений или событий принята. Но Песков не мог точно сформулировать, ну или, скажем так, не очень удачно сформулировал позицию Кремля в отношении выборов 2024 года. Вот как-то вот не очень удачно. В случае с убийством Пригожина тоже... Сейчас готовой концепции ясно нет. Интересно, что пропагандисты раздергали буквально на полоски, на строчки, на абзацы то, что сказал Путин, и вот этими фрагментами пользуются, боясь выйти вот хотя бы на шаг, хотя бы на полшага за это. Но что касается все-таки юридической квалификации, тут принято говорить о террористическом акте. Террористический акт – это, знаете ли, да, взрыв на борту самолета, который имеет целью, по нашему уголовному кодексу, по статье 205, имеет целью давления на государство с целью принятия определенного решения. Вот такая должна быть мотивация у террориста. Здесь ее, очевидно, все-таки не было, поскольку эти люди выполняли некое решение государства. Тут убийство в чистом виде, 105-я статья.
Двух и более лиц.
Двух и более лиц, да? С общеопасным способом. Кто-нибудь сейчас скажет, да кому она нужна сейчас юридическая квалификация? Пригодится ли она когда-нибудь? А я думаю, что пригодится.
Дмитрий Борисович. Мне кажется, что Песков, да, наверное, он выступил неудачным образом, но в конце концов не ошибается только тот, кто ничего не делает, да? А у него огромный опыт взаимодействия со средствами массовой информации. Он знает, кому, как и каким образом довести до понимания правильную версию событий. Он сейчас прислушивается к общественному мнению, он слушает, что люди говорят. И сейчас на коленочке быстро сконструирует вот такую концепцию. Я думаю, что она будет примерно такой же размытый, как у господина Миронова. Враги России...
Конкретные мрази. Не, извини, я поспорю. Вот у Миронова конкретные мрази наметили смерть.
Конкретно. А вот кто Миронова? Эти конкретные мрази? Это очень хорошая расплывчатая формулировка. Да. Враги России, конкретные мрази, предатели и так далее. И они расплатятся. За все заплатят дорогой ценой. Это вполне понятно. Остается определить, кто эти мрази. Да? Значит, те, которые подарили ему бутылки вина французского. Уже Сергей Марков это объяснял, да, что значит, ящик вина.
Марков был расстроен случившимся.
Да. Бедняжка. Ну, да. Мне его искренне жаль. Вот. Но я думаю, что мы с вами в течение ближайших нескольких дней увидим вот какое-то консенсусное решение. И элита, которая сейчас в ужасе, радостно встроится и начнет эту версию поддерживать. И буквально в течение там 2-3 недель с помощью телевизора это все будет вдавлено в уши широким трудящимся массам. И они постепенно к этому привыкнут.
Ну и в завершение нашего сегодняшнего эфира я хотел спросить. Ну вот мы слышали такую точку зрения, и Ольга Романова ее у нас озвучила, что это На самом деле не конец, это первый акт. Дальше будет что-то очень значительно интересное. Вы тоже считаете, что продолжение следует, и ну, оно будет развиваться уже по спирали в сторону какого-то усиления, увеличения некого, я сейчас даже говорю по-театральному, что интрига нарастает, да?
С моей точки зрения, вот то, что они начали искать предателей, означает, что они сознают, что не удается добиться цели, и, значит, найти надо кого-то виноватого. И концепция удара в спину – это функционально необходимая вещь в таких случаях. Мы потому не можем построить коммунизм, там, что все время в спину кто-то там наносит удар, то чиновники, то промпартия, то кулаки как класс, то еще кто-то, то враждебное окружение. Но не мы же. У нас все хорошо, и мы ведем страну правильным курсом. Только вот мешают враги, вредители, отравители и так далее. То, что раскол внутри путинской элиты произошел, мне кажется, очевидным. И он никуда не денется, потому что те же самые генералы понимают, что они расходный материал. Генералы встроены в эту модель, и они как-то там приладятся. А вот полковники, особенно полковники, связанные с Пригожиным, вот это вопрос отдельный. И они будут искать, как себя защитить. Они не то, чтобы там родину они будут спасать, они себя будут защищать. Или надо, значит, идти под Путина, и забыть, что взаимодействовали с Пригожиным. Или им надо куда-то уходить в партизаны. И поэтому я думаю, что процесс-то процесс пошел, как сказал бы Михаил Сергеевич.
Тут можно добавить, перефразировать знаменитое высказывание, название «Полковников еще услышат», да? Судя по всему. Ну что ж, спасибо вам, спасибо за то, что пришли сегодня. Дмитрий Орешкин и Илья Шаблинский в программе «Орешкин-Шаблинский». Каждое воскресенье встречаемся на канале «Грянул Грэм». Подписывайтесь на спонсорство, PayPal и Patreon в описании. Будьте с нами, а мы будем с вами. Всего доброго и до свидания.
Всего доброго.
До свидания.